Слушайте радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Нашу сегодняшнюю программу открывает поздравление авторов радио «Радонеж» с праздником Светлого Христового Воскресения. Затем вы услышите передачу, посвященную преснопамятному Владимиру Леонидовичу Махначу, историку, постоянному автору нашей радиостанции. У микрофона будет Виктор Саулкин. Затем прозвучит передача Владимира Леонидовича, посвященная памяти всех святых в земле российской просиявших. Завершит этот час нашего вещания литературная страничка. Нашу слушательскую аудиторию и редакцию «Радио Радонеж» с праздником Светлого Христового Воскресения поздравляет клирик храма святителя Николая Чудотворца в Клёниках протоиерей Николай Чернышов.
Поздравляю от всей души, от всего сердца поздравляю многомиллионную аудиторию «Радио Радонеж» с праздником всех праздников, Пасхой Христовой, Воскресением Христовым. Христос воскресе! Все чудеса, которые совершал Господь, это чудеса, которые подводят к воскресению человека из мертвых. И все чудеса воскресения из мертвых есть предварение этого самого великого события истории – воскресения Христова. Все, что делал и делает Христос, именно ради этого делается, ради того, чтобы и нам подарить эту истину, эту реальность, реальность вечной жизни, жизни с Ним и в Нем. Воскресение Христово полностью изменило ход истории. Родилась новая реальность, церковь, из которой течет река воды живой, и которая подает нам плод Христовой любви, Евхаристию. И несмотря ни на что, ни на какое зло, мы знаем верой своей, что свет во тьме светит, и тьма его не объемлет. Мы знаем, что теперь, после этого события величайшего, зло на земле временно, перспектив у него нет никаких. Это явил нам собственной своей победой над смертью Бога-человек, Господь наш Иисус Христос. Это Он дарит и всем нам, всему человечеству и каждому из нас возможность воскресения из мертвых. Христос воскресе!
Это был протоиерей Николай Чернышов, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Клёниках. У нашего микрофона Виктор Саулкин.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, 4 года назад, 5 мая 2009 года, на 62-м году жизни завершил свой земной путь постоянный автор радио «Радонеж» и наш дорогой друг Владимир Леонидович Махнач. Говорят, что незаменимых людей нет. Но со временем мы все понимаем, каким уникальным явлением были работы, лекции, передачи Владимира Леонидовича. Часто говорят «невосполнимая потеря». Я думаю, постоянные слушатели радио «Радонеж» со мной согласятся. Восполнить утрату для нашей радиостанции Владимира Леонидовича Махнача невозможно. Владимир Леонидович был не только выдающимся историком, культурологом, православным политиком, публицистом. Он был прежде всего яркой, творческой личностью. А чем больше личность, тем труднее ей умещаться в рамки каких-либо структур, будь то церковные структуры или научные. Владимир Леонидович был человеком церкви, глубоко верующий, человек глубокой церковной культуры и, несомненно, твердой церковной дисциплины. Но при этом Владимир Леонидович обладал огромной внутренней свободой, которой так часто нам сегодня не хватает. Обладая огромными знаниями, блестящей эрудицией, он всегда отстаивал верность священному преданию и традициям Русской Православной Церкви. Сегодня нам всем так не хватает его твердого слова о событиях политической жизни страны, о нашей церковной жизни. Я думаю, что Владимир Леонидович не оценен по достоинству и, к сожалению, не получил возможности полностью раскрыться, несмотря на книги, лекции, преподавательскую деятельность, выступления на радио. Ведь Махнача не пускали на телевидение. Хотя людей такой глубокой культуры, глубоких знаний, таких блестящих полемистов, каким был Владимир Леонидович, там нет. Ну, наверное, поэтому и не пускали. Передачи Владимира Леонидовича Махнача составляют золотой фонд радио «Радонеж». Недавно прозвучала его передача, посвященная Сирии. Она была записана несколько лет назад, но мы все были удивлены. Такое впечатление, что Владимир Леонидович обращался к нам сегодня. И мы хотим предложить вашему вниманию одну из передач Владимира Леонидовича, которую он сам очень любил, ценил и считал своей удачей. Владимир Леонидович говорил, что стихира «Всем святым в земле российской просиявшим» может быть гимном возрожденной России. Махнач был необыкновенно сердечным, добрым человеком и успехом своих учеников радовался всегда даже больше, чем собственным творческим удачам. Владимир Леонидович был очень верным и надежным другом. Он твердо верил в возрождение великой православной России. Владимир Леонидович Махнач всего себя отдал служению. И мы верим, что Господь простил рабу Божию Владимиру его прегрешения, вольные и невольные. Любовь к русской истории, русской культуре, русской армии, русскому народу и русской земле Владимир Леонидович сумел передать всем, кто слушал его лекции, передачи, читал его книги и статьи. Владимир Леонидович Махнач был настоящий боец, настоящий воин Христов. И не случайно Господь призвал его к себе в канун памяти святого Георгия Победоносца. Владимир Леонидович всегда твердо верил в русскую победу, возрождение православного царства, в крест над Святой Софией. Любимыми его словами при прощании были «До встречи в Константинополе в нынешнем году. Аминь».
Предлагаем вам, дорогие братья и сестры, передачу, которую Владимир Леонидович Махнач посвятил памяти всех святых в земле российской просиявших, начало нынешнего века.
Земле русская, граде святый, украшай твой дом, в нем же божественный верий сон святых по славе. Стихиры празднику всех святых в земле российской просиявших. Это недавний праздник. Он установлен был Российской Православной Церковью на Поместном Соборе в 1918 году и отмечается во вторую неделю, то есть в воскресенье, по Пятидесятнице Пресвятой Троицы. На следующее воскресенье, то есть ровно через неделю, после Дня Всех Святых Вселенской Православной Церкви. Граде святый обращаются к России отцы Поместного Собора в тот момент, когда богоборческие силы, легионы князя мира сего, стремились, как и в наше время, навсегда уничтожить Россию. «Украшай твой дом», — заповедали они нам, — как приумножать наши хлеба, наши стада, осраивать наши города со множеством храмов православных, обустраивать нашу жизнь. Воспитание наших детей, даже веселье наше ибо никто никогда не сказал, что православному человеку не надлежит веселиться. В тот самый момент, когда надвигалась полоса самых страшных гонений, отцы собора противопоставили ей пасторское молитвенное слово. И мы можем вкусить плоды этой молитвы, возрадоваться и возвеселиться, когда наша бывшая страна вновь станет нашей страной, если наши большие труды будут достойны этого сонма святых, поддерживающих нас на небесах. Слушаем дальше. Церковь русская, красуйся и ликуй, всего чада твоя престола владычни во славе предстоят, радующиеся. Мы иногда можем даже усомниться в величии нашей церкви. Ее ограбили. Ее, кстати, продолжают грабить сейчас. Отнятое наше достояние превращено в пыль. А то, что удалось сохранить, новые похитители, хозяйничающие в нашей бывшей стране, не стремятся нам с вами вернуть. «Как же так?» – спросите вы меня. Но храмы охотно возвращают, во-первых, где охотно, где и не очень охотно. Вот наше бесспорное с вами достояние – уцелевшие храмы Кремля. И вообще-то говоря, там снесено 3 монастыря и еще 2 отдельно стоящих церкви. Не все сохранилось в Кремле. Например, храмы Кремля – хотя бы те, которые уцелели, но это важнейшие соборные храмы. Однако не будем забывать, что в Кремле уничтожено 3 монастыря и еще 2 отдельно стоящих храма. Но они как-то нам не торопятся возвращаться. Нам иногда разрешают там послужить. Из милости. Как? По одачку. Расселись на нашем достоянии. И не отдают. Так вот, все это так. Но зрение умудренных божественным светом составителей стихир, гимнографов, песнотворцев, иное, и видит глубже, чем наше рациональное зрение. Церковь русская, красуйся и ликуй, говорят они, не сомневаясь в величии воинствующей земной церкви. Это обращение к нам. Да не усомнимся и мы. Следующая стихия. В соборе святых русских, полче божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве нашем и о почитающих вас любовью. Божественный полк русских святых с тех пор непрестанно умножался. И прежде всего огромным, даже не вполне представимым нам сонмов мучеников и исповедников, иные из этих исповедников и сейчас еще живут среди нас. Это величайшее достояние, приобретенное Россией в XX веке, и еще раз напоминание нам. Вы просто представьте себе, те из вас, кто давно в церкви, как потолстел несколько лет назад, совсем уж недавно, наш церковный календарь. Это скорбь, конечно, и это радость. Он потолстел, потому что прославлен сон новомучеников и исповедников российских начала первой половины, скажем так, XX века. И это совсем не все, ибо и сейчас, и в последние годы сон новомучеников и исповедников возрастал. До сих пор не прославлены новомученики оптинские. Один иеромонах, 2 хрисофорных инока, мальчик-богомолец, а ведь были и еще, и недавно были умученные священники. Те, к кому мы пока не можем обращаться на молебне, но можем обращаться за панихидой. растет, растет, растет сон мучеников и исповедников российских. Но, увы, не растет сон праведных российских. Вот нам напоминание на самом деле. Да, это величайшее достояние. И еще раз напоминание. У нас и земля русская есть, хотя пока и нет русского государства. И церковь у нас русская есть по-прежнему, видная часть Церкви Вселенской. Кстати сказать, самая большая часть, даже и сейчас, православной Вселенской Церкви, самая многолюдная, наибольшую и каноническую территорию занимающая. Ну, а полк божественных заступников, угодников российских, таков, что мало в какой земле сыщется от начала христианства. И вот последняя, может быть, важнейшая стихия, подводящая итог всему, выражающая смысл богословский, исторический, культурный. «Новый доме Евфрафов, уделе избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Доме Евфрафов. Стихиры поются на подобен стихирам доме Евфрафов. Евфрафа – плодоносный, древнее название Вифлеема. Оно вспоминается в Ветхом Завете всего несколько раз. В книге Бытие в 35 главе, затем в 48-й, в книге Руфь, в книге пророка Михея, глава 5, стих 2. Вот цитата из книги Бытие, первой книги Писания. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге Евфрафу». Второе из той же книги. «Похоронили ее там на дороге в Евфрафу, что ныне Вифлеем». Это город, где родился Спаситель, но там же родился царь и пророк Давид, из которого в царском доме граде Вифлееме Евфрафе произошел Спаситель Господь Иисус Христос. Первая книга Царств, глава 17, стих 12, именует Давида сыном Евфрафянина Иессея, потомка Авраама. А название города Евфрафы, заметьте, созвучно названию реки Евфрат, которая протекала еще в земном раю до грехопадения прародителей. В нем тот же корень, означающий плодоносный. С берегов реки Евфрат произошел праведный праотец Авраам. Таким образом, Россию, как новый дом Евфрафов, можно назвать новым Вифлеемом, новое прославленное самим богоприсутствием место на земле. И это вполне правомочное сравнение. Плодоносный дом – это богатый плодами. Россия и сейчас богата своими реками, морями, лесами, полями, недрами, то есть полезными ископаемыми. Вся таблица Менделеева лежит в российской земле и принадлежит, по милости Божией, нам с вами. А вовсе не тем новым рашенам и продажным чиновникам, которые это наше с вами богатство у нас воруют и расточают. Помните замечательное слово о погибели земли русской? Там о погибели ничего не сказано. Памятник этот XIII века, видимо, середины XIII века, скорее всего, пролог какому-то недошедшему до нас сочинению. О погибели не сказано ничего, а сказано о величии, о том величии, которое было еще только что, ну, недавно. Ну, в конце XII, даже в начале XIII века. Оно повествует о былом величии. И величие восстановилось, потому что люди не забыли, сколь велика и исключительно плодоносна была Русь. Мне доводилось отвечать на вопросы, как же жить нам в такой холодной стране, где ананасы на голову сами собой не падают, ну и так далее, и так далее. Я отвечал, давайте посмотрим, что было в распоряжении русского крестьянина из одних только пищевых продуктов. Но действительно, русский крестьянин чрезвычайно мало, по особым только случаям, ел мясо, это правда. Но птица-то было сколько угодно, курятину-то ели, яйца ели, молочных продуктов было сколько угодно. Уже в 19 веке Александр Сергеевич Пушкин напишет: «В Европе иметь свою корову – признак исключительного благоденствия. У нас в России не иметь коровы – признак чрезвычайной бедности». А еще там грибов-то толком не едят, только плантационные шампиньоны. А у нас грибами и ягодами леса всегда были набиты, и даже сейчас еще их много встречаются. А рыбы сколько? В реках и озерах, а у моря, естественно, и морской рыбы. Учитывая, что постных дней в году, ну, как-то больше, чем мясоедных, разрешающих скоромную пищу, то, значит, воздерживались. Так, значит, мясоед и ели от пуза хотя бы молочных и рыбных продуктов. И птицы. Курицу любой крестьянин держал в изобилии. А в городах ели и мясо довольно много, потому что там рынок был. А овощи, ну, у нас почти все. К сожалению, конечно, наш средневековый не только крестьянин, а и барин не мог есть картофель, он из Америки, помидор, он из Америки, да фасоль. А вот, кстати, фасоли еще не привезли. Но бобы, горох, чечевица, питательнейшие бобовые культуры, они-то были. Так что давайте сравним с несчастным французским крестьянином, который каждодневно питался супом из морковки с луком. Попробуйте недельку посидеть на постном супчике из морковки с луком, думая, что побледнеете и спадете немножко с лица, и поймете, что мы живем в благословенной стране. Итак, не забыли отцы, сколь плодоносна была Русь, и в 18 году напоминают нам о настоящем России. России, а не РСФСРии, которая стала РФИей, Российской, простите, Федерацией, жалком обрубке Третьего Рима. Ведь если равноапостольные Владимир и Ольга русские святые, то как же не может быть частью России Киев, мать городов русских? Ну да, с Киевом не они одни связаны, а и Киево-Печерские подвижники, огромный сом преподобных отцов. И еще ряд благоверных князей, не забывайте, не в каждом календаре они указаны, потому что местно чтимые, однако и Ярослав Мудрый и Владимир Мономах тоже святые благоверные князья. Но плодоносна Россия и праведными, плодоносна мудрецами, как сказали бы сейчас в том же смысле слова, людьми, учеными, интеллектуалами, плодоносна и воинами, героями, и мастерами, народом добрым и трудолюбивым, хотя, к сожалению, часто слишком доверчивым. Да-да, слишком доверчивым и слишком терпеливым. А все это укладывается, объемлется понятием «плодоносно». Итак, Россия сравнивается ни много ни мало с новым Вифлеемом, с новым Ефратским Авраамовым домом. И это не новость, не вольность какая-то, скажет иной, забыв, что речь идет о мучениках. Не новость каких-нибудь заумных архиереев XX века. Вспомним, как обращался святой благоверный князь Дмитрий Иванович Донской к пришедшим к нему князьям Ольгердовичам, как и он, будущим героем Куликовской битвы. Послушайте из письма. «Братья и милые, уже ради потребы пришесть ко мне, воистину есте, ревнителя отца нашего Авраама. Не забывал святой князь, что мы по духу и по плоти потомки праведного Авраама, как и литовские князья его союзники. Русские святые, все книжные ученые люди полагали себя принадлежащими к одному отечеству со святыми мучениками первых лет христианства, с великими святителями и учителями, такими как Василий Великий, Иоанн Златоуст, с основателями монашества, с ветхозаветными праведными пророками и праотцами. Все они принадлежали к одному роду, к роду Вселенской Православной Церкви. Как и в храме, в иконостасе Спасителю предстоят апостолы, святители, мученики, преподобные, пророки, праотцы. Кстати, такой обширный, высокий, 5-6-ярусный иконостас – это создание русского богословского гения. Это создание нашей земли. В более ранних поместных церквах такого иконостаса нет. Вместе с ними в храме пребывают прихожане, православный народ. Так же точно, как раньше, в алтаре писали святителей и первомучеников-диаконов, чтобы епископы, священники и диаконы служили в окружении своих святых предшественников. И мы, когда стоим перед иконостасом, мы тоже в окружении своих святых предшественников. Русь из последних пришла к православной вере. Ну, из последних великих народов очень многие пришли и сейчас приходят к православию, кстати сказать, из самых разных народов. И все-таки Вселенская Церковь сложилась до нас, до X века. И что сказано об этом у евангелиста Луки, глава 13, стих 30. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Это цитировалось неоднократно русскими проповедниками, призывавшими так наших соотечественников, и те призывались и вдохновлялись этим. Наше достояние не только 2000-летние традиции вселенского христианства, но и предшествующие в целом примерно 5000-летняя традиция ветхозаветной праведности, далее прямо восходящие к Ною, от сына Коева и Афета, среди прочих, ведут происхождение народы арийские, а следовательно и русский народ. Вот что значит обращение к праотцу Аврааму. Но это осознание причастности праведности и противопоставление злу, воинствующее отношение к злу, разлитому в мире, необходимые условия того, чтобы и дом был плодороден и плодоносен. И стихиры звучали не только призывом, но и констатацией факта. Русь святая обращается, песнотворец, к нашей земле. Конечно, никогда все население Руси не состояло из святых. Но истинным идеалом каждого русского человека, правителя и купца, ученого мужа и воина, даже разбойника, была все-таки святость. Подводя итог разговору об этих дивных стихирах праздника всех русских святых, хотелось бы обратить внимание на огромную важность почитания нами, заметьте, всеми нами, всех специально русских дней церковного календаря. Обратите на них внимание, мы часто пренебрегаем ими. Действительно, едва ли не больше половины дней в году, теперь-то уж точно больше половины, поминаются какие-либо русские святые. Но есть особенные дни. Это день апостола Андрея Первозванного, по апостольскому жребию апостола русской земли, первокрестителя русской земли. Он зимний, он декабрьский, идет всегда рождественским постом. Ну, тем более. Так тем более. И предание о прихожении святого апостола Андрея на Русь должен знать каждый младенец, Как только ему сказки можно начать рассказывать, надо рассказывать предания об апостоле Андрее. А каждый школьник должен знать, что в правлении Ельцина нам вроде бы возвратили наш исторический герб, но исказили его. Дело в том, что на плечах двуглавого орла, обходя гербовый щиток с покровителем Москвы, святым великомучеником Георгием Победоносцем, должна идти орденская цепь Андрея Первозванного, высшего ордена Российской империи, особого покровителя Санкт-Петербурга. А ведь нет ордена. Его даже восстановили. Им даже уже награждали. А на гербе нет. И наша символическая связь, герб никогда не бывает случайным, с первокрестителем нашим, символическая связь, духовная, никогда не будет разорвана. А вот символическая разорвана. Надо напоминать-то всем. Надо восстанавливать герб во всем его геральдическом великолепии. Это день святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских, а значит и русских. Не следует забывать, что, скорее всего, в 1861 году Константин, будущий Кирилл, и брат его Мефодий были с миссионерской поездкой на Руси. Они были в Хазарии. Первые русские князья Аскольд и Дир принимали, готовились принять, видимо, тогда святое крещение, а изъявили желание креститься в предыдущем 860 году. Вполне уместно предположить, что Кирилл и Мефодий на Руси были. Другие дни – это, конечно, дни наших равноапостольных, княгини Ольги и князя Владимира. Вот уж тут-то у вас у всех время есть. Это июльские дни. И очень-очень многие носят имена святых Ольги и Владимира. И хотя мы затем имели не менее великих, может быть, более великих святых, среди которых преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский, думается, что сейчас, в годину жуткого разорения и духовного, и материального, чрезвычайно важно всем собираться в храме, всем праздновать дни тех святых, которые установили, создали Россию, Святую Русь, явившиеся так недавно, только в 1918 году, праздник всех святых в земле российской, просиявших среди этих дней. Будьте в храме и празднуйте каждый год. И вообще это наш национальный праздник, если пока еще и не государственный. И еще есть о чем вспомнить в этот день. Еще раз. Слава Богу, когда впервые я об этом говорил, еще не был прославлен даже государь страстотерпец Николай II со своей страдальческой семьей, теперь прославлен огромный сон. Но не все святые. До сих пор не прославлен убиенный первый князь-христианин Аскольд, убиенный в IX веке. А мы даже христианское имя его знаем. Николай, как и у последнего нашего государя. И ручаюсь, на каждый из веков российской государственной истории есть еще непрославленные угодники Божии. Есть святители, есть преподобные, но особенно много праведных, которых не так замечали и не так прославляли. Поэтому, так как их у нас с вами в календаре, вы не можете, например, обратиться или заказать вот молебен праведному Феодору Семеновичу Ртищеву, добродетельнейшему человеку XVII века, как и князю Аскольду Николаю. Но День всех святых покрывает пока этот недостаток. Потому что всех в земле российской просиявших – это всех, кто известен не нам, но Господу. Тогда и последние мученики и священномученики тоже объемлются этим сонмом. Тем более еще более важно и существенно в этот день ходить в храм и, соответственно, обязательно обращаться как на литургии, так и на молебне ко всем святым в земле российской просиявших. Кратко, ко всем русским святым. У каждого народа есть гимн. Нам с гимном несколько не везет. Было у нас два гимна целых при государях-императорах, государственный и национальный. «Коль славен наш Господь в Сионе и Боже царя храни». Ну вот мы их не исполняем, ну да вот и Боже царя храни, как исполнять, если это гимн всенародная молитва, а государя сейчас нет. Ну вот, правда, гимн у нас опять вернулся, непонятно почему, к нам. Но в самом деле, территорию нашу русскую, так называемого Советского Союза, у нас частично отняли, зато гимн, который принадлежал всему Советскому Союзу, вернули нам. Но почему этот гимн не латвийский? Почему этот гимн не киргизский и не грузинский? Почему, собственно, наш? Ну да ладно. Официально есть и есть, но есть гимн, который для нас общий всех русских православных людей. Он все равно гимн, и он есть. Это, они звучат-то как гимн, это стихиры всем русским святым.
Вы слушали передачу, записанную преснопамятным Владимиром Леонидовичем Махначом «Памяти всех святых в земле российской просиявших». Напомню, сегодня, 6 мая, мы вспоминаем очередную годовщину со дня кончины нашего дорогого автора, историка Владимира Леонидовича Махнача. Праздником Светлого Христового Воскресения сотрудников и слушателей радиостанции «Радонеж» поздравляет Георгий Павлович Ансимов.
Поздравляю всех слушателей радио со Светлым Христовым Воскресением и надеюсь, что это воскресенье будет деловым с точки зрения литературы, радио, кино и телевидения. Хватит уже нам болтать языком. А нужно заниматься делом. Нужно творить, открывать новые таланты, желать друг другу добра, счастья и успехов. В этом отношении радио «Радонеж» делает какие-то шаги, но до сих пор сделано еще мало. Так что впереди много усилий, много трудов. И это и есть счастье – творить для народа. Христос воскресе!
У нашего микрофона был Георгий Павлович Ансимов. Праздником Святой Пасхи нашу редакцию и слушательскую аудиторию поздравляет главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас с великим праздником Воскресения Христова. Желаю вам душевного спасения, необходимого благополучия и, конечно же, успехов во всех благих начинаниях. Почему вспоминаешь в эти дни о каких-то начинаниях, о какой-то работе нашей, хотя вроде пристало бы праздновать и веселиться? Не знаю, вот для меня лично и для многих моих сотоварищей, соратников, год дел благих начинается даже не в новолетие, а подводим мы итоги совершенного. Сердце подводит. Вот в эти вот пасхальные дни. Я задумывался, почему так? Ну, думаю, думаю, наверное, потому что вот 22 года тому назад уже мы предприняли издание первого уже в постбольшевистской России массового духовно-просветительского журнала «Православная беседа». И вот 23-й год он продолжает выходить в свет. Еще связываю с этим днем какие-то дела и начинания. Но думаю, что не только в этом, конечно же, дело. А в том, что вот этот вот праздник победы жизни над смертью, этот свет воскресения Христова, это необыкновенное тепло, жар, который пронизывает наши сердца, он на весь год, да и многим, конечно же, и на всю жизнь, придает силы для плодотворной работы. Ну а дел у нас, братья и сестры, как вы понимаете, немало. Вот, не успеет пройти светлая седмица, когда мы молитвенно будем встречать воскресшего Спасителя колокольным звоном каждый день за литургией, потом крестным ходом. Пройдет быстро, пролетят эти дни. И вновь, так сказать, повезем мы воз наших ежедневных дел по дорогам нашей великой Родины. Вы помните прошедший год? Сколько было стояний, сколько трудов в сохранении чести нашей Церкви, как берегли мы ее от нападок, появившихся, вот, не возьмись откуда, а на самом деле, конечно, если задуматься, понятно, недругов, новых недругов, хотя имя у них одно и то же, легион. Как много надо сделать на ниве духовного просвещения, образования, отстоять вот этот вот огонек, который теплится, ну, еле-еле уже в наших школах, я имею в виду основы теперь даже уже не православной религиозной культуры, ну, конечно же, огонек разгорится, и не то, что основы культуры, но и закон Божий будет преподаваться в наших русских, в широком смысле школах. Много еще надо сделать. В Москве осуществляется программа «Патриаршая строительство 200 храмов». Изначально она называлась программа 600. Я думаю, состоится 200 и 600. Конечно, не надо забывать все просторы нашей необъятной Родины. И там церковная жизнь нуждается в восстановлении. И там, помимо воссоздания прежних древних обителей и храмов, нужно строить храмы новые, чтобы вокруг них складывалась благодатная жизнь. Чтобы вот из пределов прихода благодатной общины любовь изливалась наружу, в мир. И начинались дела благотворения, дела милосердия, которые переносились бы на все сферы нашей жизни, и на экономическую, о чем часто очень говорят у нас, и на гражданскую, и на социальную, и на духовно-интеллектуальную. И вот если это произойдет нашими усилиями с вами, братья и сестры, тогда и уже весна духовного возрождения, которую мы наблюдаем сейчас, закончится летом православным. Тогда Россия поистине воскреснет, потому что другого пути у народа русского быть не может, потому что Христос воскрес, братья и сестры, и ад сокрушен. И весна воскресения неизбежна. Воистину воскресе! Еще раз поздравляю вас с великим мироспасительным праздником Пасхи Христовой.
Это был Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа». праздником Светлой Пасхи наших слушателей поздравляет руководитель, президент объединения «Переправа» Александр Иванович Нотин.
Дорогие радиослушатели Радонежа, от имени нашего движения, движения «Переправа», мне хотелось бы в столь важный, радостный и ответственный момент, каким является Пасха Христова, обратиться к вам с самыми наилучшими пожеланиями и, прежде всего, пожеланиями трезвения, рассуждения и мобилизации всех наших душевных, духовных, творческих, интеллектуальных сил для противостояния тому излиянию зла, которое мы сейчас наблюдаем, для того, чтобы через наше служение Господу привлечь в русский мир и достающие ему сегодня энергии и возродить наши традиции. Мы стоим перед лицом серьезных испытаний, но Пасха внушает нам не просто добрые чувства, добрые ощущения, она внушает нам уверенность в нашей победе, в рассвете и подъеме нашей драгоценной России. Всего вам доброго, дорогие друзья, сил, здоровья, счастья, успехов и душевной радости в предстоящие дни.
Это был Александр Иванович Нотин, кандидат исторических наук, президент объединения «Переправа». Нашу программу завершает литературная страничка. У микрофона Надежда Щеголева.
Пасхальный понедельник. После полуночи я вышел перед сном в садик позади моего дома. Небо было темное и усыпанное звездами. Казалось, что я вижу его в первый раз, и что от него несется далекое песнопение. Мои губы тихо шептали: «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ног Его». Один человек святой жизни сказал мне, что небеса отверзаются в такие часы. Воздух был напоен ароматом посаженных мною цветов и трав. «Исполни небо и земля славы Твоей я». Я мог вполне оставаться там до рассвета. Я был как бы без тела и без каких-либо земных привязанностей. Я боюсь, что мое отсутствие тревожит находившихся в доме. Я вернулся и лег. Сон еще не овладел мною, не знаю, бодрствовал я или заснул, как вдруг передо мною возник странный человек. Он был мертвенно бледен, глаза его как бы открыты, и он смотрел на меня с ужасом. Его лицо было как маска или мумия, блестящая темно-желтая кожа туго обтягивала его мертвую голову со всеми ее впадинами. Он как бы тяжело дышал. В одной руке он держал какой-то странный предмет, который я не мог рассмотреть, а другой держался за грудь, как будто испытывая страдания. Это существо наполнило меня ужасом. Я молча смотрел на него, а он на меня, как бы ожидая, что я узнаю его, несмотря на всю странность его облика. Голос сказал мне: «Это тот-то». Я немедленно узнал его. Тогда я открыл рот и вздохнул. Его голос донесся откуда-то издалека, как из глубокого колодца. Он испытывал тяжкие муки, и я страдал за него. Его руки, ноги, глаза — все показывало, что он страдает. В отчаянии я хотел помочь ему, но он дал мне знак рукой остановиться. Он начал так стонать, что я похолодел. Затем он сказал: «Я не пришел, меня прислали. Я безостановочно трясусь, у меня кружится голова. Моли Бога сжалиться надо мной. Я хочу умереть и не могу. Увы, все, что ты мне говорил раньше, верно. Помнишь ли, как за несколько дней до моей смерти ты пришел навестить меня и говорил о религии? Со мной было двое других, неверующих, как и я, друзей. Ты говорила, они смеялись. Когда ты ушел, они сказали: «Какая жалость! Интеллигентный человек, а верит в глупости, в которые верят старухи». Другой раз, да и не один раз, я говорил тебе: «Дорогой Фотий, копей деньги, или ты умрешь нищим. Посмотри на богатства мои, а мне ведь хочется еще больше». Ты мне тогда сказывал: «Разве ты подписал договор со смертью, что можешь жить сколько хочешь и иметь счастливую старость?» Я ответил: «Ты увидишь, до каких лет я доживу. Теперь мне 75. Я проживу больше 100. У моих детей нет нужды. Мой сын зарабатывает денег больше, чем надо. Я не такой, как вы, слушающие попов, христианский конец жизни и прочее. Что вам польза от христианского конца? Лучше полный карман денег и никаких забот. Давать милостыню? Зачем ваш такой милосердный Бог создал бедных? Почему я должен кормить их? И тебя просят кормить бездельников, чтобы попасть в рай? Хочешь поговорить о рае? Ты знаешь, что я сын священника и хорошо знаю все эти фокусы. То, что безмозглые верят им, это хорошо, но ты умный человек, ты сбился с толку. Как врач я говорю тебе и утверждаю, что буду жить 110 лет. Сказав это, он стал поворачиваться то туда, то сюда, как будто он был на жаровне. Я слышал его стоны. Ох! «Ах, ух!» Он помолчал немного, потом сказал: «Вот что я сказал, а через несколько дней был мертв. Я был мертв и проиграл спор. В каком я был смятении, ужас! Потерянный я спустился в бездну. Как я страдал до сих пор! Какое мучение! Все, что ты сказал мне, истина! Когда я жил в том мире, где ты сейчас находишься, я был интеллектуалом, я был врачом. Я научился говорить и умел заставить себя слушать. Научился высмеивать религию, обсуждать все, что попадается на глаза. А теперь я вижу, что все то, что я называл сказками, мифами, бумажными фонариками — правда. Мучения, которые я переношу сейчас, Вот что правда. Это червь, неусыпающий, что скрежещет зубов. Сказав это, он исчез. Я все еще слышал его стоны, которые затихали вдали. Сон начал овладевать мною, когда я почувствовал прикосновение ледяной руки. Я открыл глаза и снова увидел его перед собою. На этот раз он был еще ужаснее и меньше телом. «Скоро наступит день, и пославшие меня придут за мной. Кто они?» Он сказал несколько неясных слов, которые не мог я различить, и затем добавил: «Там, где я нахожусь, есть много смеявшихся над тобой и над твоей верой. Теперь они понимают, что их духовные стрелы не долетели дальше кладбища. Там есть и те, кому ты сделал добро, и те, кто клеветал на тебя. Чем больше ты им прощаешь, тем больше они ненавидят тебя. Человек зол. Вместо того, чтобы радоваться, он от доброты делается злее, потому что она заставляет его чувствовать свое поражение. Их состояние хуже моего. Они не могут покинуть свою темницу, свою темную тюрьму, чтобы найти тебя, как я. Их жестоко мучают. Мир совсем не таков, каким мы видим его. Наш разум показывает нам его наоборот. Теперь мы понимаем, что наш интеллект был глупостью, наши разговоры — презренная наивность, а наши радости — ложь и обольщение. Вы, носящие в своих сердцах Бога, слово которого истинно, единственная истина, вы выиграли спор между верующими и неверующими. Я проиграл его. Я трепещу, вздыхаю и не имею покоя. Поистине, в аду нет покаяния. Горе живущим на земле так, как я жил. Теперь я вижу, как огорчало вас поведение дурных людей. Как вы могли с таким терпением сносить ядовитые стрелы, которые вылетали из наших уст, когда вас называли лицемерами, обманщиками людей? Если бы те из них, кто еще находится на земле, видели, где я нахожусь, если бы они побывали там, они дрожали бы за всякое свое деяние. Я хотел бы явиться им и сказать, чтобы они изменили свой путь, но я не имею на это позволения, как не имел его богач, просивший Авраама прислать нищего Лазаря. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду, еще и святой да освящается еще. Апокалипсис, 22 глава. И с этими словами он исчез.
Oh.